Тема, я хочу продолжить наш предыдущий урок. И причем продолжить его в двух его аспектах. Один из них, это касается Менаше и Ефраима. И второй аспект, это то, что мы говорили на прошлых уроках, это важность основать дом учения. Мы сегодня приводили вещи из Таргум Йонаса бен Узиэль. Приведем здесь еще одно место интересное. Яков благословляет Йосифа тем, что Исраэль будет так давать браху своим детям, и симха элоким ка Ефраим ка Менаше. Что тебя сделают Всевышний, как Ефраим, как Менаше. И тут есть в этом месте очень такой интересный комментарий, разъяснение, точнее говоря, Йонатана бен Узиэля. Он говорит, что имеется в виду, что так буду благословлять новорожденного в день обрезания, бритмила. Называется его Исимхалу Кефра, Ефраим Каменаше. Есть в этом месте очень важное замечание. В этом месте пишет Нациф в великой книге Эмек Довар. Я начну, например, примерно так. У нас сегодня не принято говорить на брите «Симха элоким ка Ефраим ка Менаше». Это нет такого обычая. У нас принято на брите отца благословлять, удостоился сына вести его в Тору, под хупу и в добрые дела. Кашемшник нас обрели, так же, как он вошел в завет обрезания, так он же вошел в Тору, под хупу и в добрые дела. И поставил вопрос так. Имеет ли это отношение к брахе, как Ефраим, то, что Йонатан бен Узиэль вырос, как Ефраим, как Менаше? Вообще, то, что на первое место поставили Ефраима против воли Йосифа, тем, что Ефраим будет более великим, чем Йосиф, а в чем величие Ефраима? Не знаю. Ефраим нам дал всю Тору. Как? Очень просто. Йошуа бен Нун был из Ефраима, он получил Тору от Моше Рабейну и всю передал нашему народу. Реально, Йошуа нам дал в наследие и Тору, и Святую Землю. Это величие Йошуа. Также Йошуа, как он взял на себя бремя царства нашим народом, он 40 лет прилежно обслуживал дом учения Моше Рабейну, внимал каждому слову, от него не отходил, разве в тех местах, где он вынужден был с ним расстаться. То есть представьте себе ученика, который 40 лет не учится Моше Рабейну. Это не игрушки, это не игрушки. И именно поэтому, хотя Моше Рабейну обучал весь народ Торе и сыновей Аарона, и старейшин, весь народ, но Тору передал следующему поколению именно Йошуа, что он максимально получил от Моше. То есть Ефраим для нас, по мнению Раши, он был выбран первым в силу своего величия, что он дал нашему народу Йошуа бен Нун. Йошуа бен Нун первый, что это была Тора. Так я хочу объяснить, что слова Нацива, что благословление, как Ефраим, это благословение в Торе, а благословление, как Менаше, это касается жизненного устройства, то, что мы называем хупаем и добрые дела. Тут я хочу, учитывая, что, ну, опять же, если коснемся Ефраима, то в нашей главе говорится, что когда Яков заболел, то сообщили Иосифу. Кто сообщил Иосифу? То есть Иосиф не был с Яковом. Тут Раши приводит, сказано было Иосифу, есть говорящие, что это был именно Ефраим. Почему? Потому что Ефраим был с Яковом. Я прочитаю просто на Раши. Ешо мрим Ефраим и Арагин лифне Яков баталмуд. Ефраим, когда же получил Тору от своего отца Иосифа, кто был великим в Торе, он также получил Тору от Якова напрямую. Напрямую. То есть Ефраим это было колено, которое несло Тору нашему народу. И теперь давайте вернемся к нашему еще одной линии, которую мы касались. Мы говорили, будем говорить Бенедер. Не раз говорили. А теме это Бейта Талмуд, что нам надо, чтобы у нас был дом учения. В целом нашем народе, у каждого из нас. С чего начинается этот Бейта Талмуд? Начинается с того, что детей воспитывают, обучают Тору с детства, не перемешивая к этому ничего, кроме Тора. Я объясню тебе вещи. Слышал когда-то одного старого знакомого, один из зятей Рабейнша Финкера, главы Ишват Мир, Аарон Полянский, он сегодня глава Ишивы в Вашингтоне. Он как-то говорил об этом, как следующую вещь. Вот. Чем отличаются, так называемые, святые Ишивы от мест, где люди совмещают учение Торы с другими вещами? Чем они отличаются? Вроде и там евреи богобоязненные. Он говорит, места, где есть богобоязненные евреи. Чем у другого? Разница очень простая. Когда человек занимается Торой, и только Торой, Тора становится частью его самого. А если нет, с другими делами, то у него есть в жизни еще много дел, кроме Торы. Есть то, есть это, есть другое. Знаете, в этом мире, этот мир в целом, он нас очень сильно, заботами этого мира, он построен на том, этот мир тьмы, мир испытаний. Он построен на том, чтобы нас испытать, и он отрывает этот затор, окружающий нас мир. Это всем очевидно. Каждый из вас знает, что всегда есть проблемы с парносой, с этим, с тем. И не так просто держаться за учебу. Когда был один ученик, который в молодости был бы инструктором по снеппингу, я когда-то объяснил ему на его языке, как надо держаться за Тору. Он спросил вот так, когда ты спускаешься по обрыву и чувствуешь, что как-то веревки сверху почему-то, кажется, оборвались. Что надо делать? Я сказал, здесь есть нужно делать. Надо уцепиться в этот обрыв руками, ногами и зубами. Чем можешь не свалиться. То же самое, когда мы хотим учиться и чувствуем, что наш окружающий мир отрывает нас за учебу. Надо держаться за учебу руками, зубами, ногами, всем, чем можно. Вот, но для этого чрезвычайно важно до этого обрести истинную связь с Торой. Это величайшая основа еврейского воспитания, не примешивать в детское обучение детей ничего, кроме Торы. Что я сейчас веду? Знаете, когда человек, когда у человека есть еврейская школа, религиозная школа, ну, там учат, допустим, полдня, ну, это про мальчиков в первую очередь, учат там Тору, а кроме того, математику, электронику, все другое. Получается, у него есть предмет, который называется Тора, есть предмет, который называется электроника, все это идет в одну кашу, И его мозги, его голова, они не прилипают до конца к Торе. Знаете, в отличие от электроники, в отличие от чего другого, Тора должна стать частью нас самих, нашей крови, нашей плоти, часть нашего мозга, нашего сердца. И для того, чтобы это стало, требуется хороших 15-20 лет трудиться на то, от начала до конца. В общем, еще, если немножко вдуматься в эти вещи, что это, я имею в виду сейчас 15-20 лет с возрасте, когда начинает учиться, 4 лет. И это было всегда уделом нашего народа, когда действительно дети, и мальчики, и юноши, они учились или в хедере, или так называемый Шивактана, или Шивакдойла. Те, кто достраивался достоинство в Торе, так после того, как он женился, становились еще через несколько лет. И тот мог, кто становился раввинами, кто нет, искали другой заработок. Но евреи росли так, что Тора была частью их самих. И я могу просто привести пример, как это было принято у праведных домохозяев в Литве. Человек, допустим, он трудился в своем магазине до 5-6 вечера. Потом учил бета-медраж. И учился до 3 часов ночи. То есть в Литве это было место, где было принято, это было нормально, это не было, что даже люди работающие, они были великими в Торе. Это было нормально, это не было исключения. Но насчет этого начиналось. То, что в детстве, в юношестве впитывали Тору, именно Тору и только Тору. Поэтому, если мы говорим о понятии Бейта Талмуд, дом учения, если мы говорим, что у человека должен быть собственный Бейта Талмуд в самом себе, то давайте просто еще коснемся еще одного аспекта нашей главы. Есть такое понятие, называется Яков Мидато Шлема. Яков его ложат цельно. То есть, что имеется в виду? Все потомства его, это праведники. Знаете, нам надо, мы удостоились вырвать себя из щиты окружающего мира и вернуться на Святой Торе. Это было нелегко. Но мы расстались огромной помощью свыше. Без этого мы бы ничего не смогли бы сделать. Это каждый понимает хорошо. Но сейчас мы получили много подарков. Сейчас это, ну, как ребенок, которого рождают, его носят на руках, потом делают ему ходульки. Но потом требуется, чтобы вот он стал взрослым, чтобы начал ходить сам. И в частности, что требуется от нас. У нас, наши родители нас не дарили Торы. Мы не получили от них. Нас не учили в школе. Всевышний это нам заменил. Он разучил Торы. Он нам даровал Тору. Он нас привел и это дал нам Тору. Но сейчас нас требуется, чтобы мы продолжили эту традицию передачи Торы следующим поколениям. Обычно, нормально, естественно, как это делали наши предки тысячи лет. Что это означает? Это чрезвычайно важность воспитания детей. В общем, суть детей, чтобы они росли, чтобы Тора была их частью, их самих. То есть, короче говоря, когда молодой человек впитывает Тору в детстве, в юношестве, еще несколько лет учится в колледже после свадьбы, это то, что было установили наши мудрецы здесь, в Америке, как вещь необходимая, то есть шанс, что он действительно построил себя внутри себя дом учения, и дальше, если он будет заниматься еще другими делами, чтобы прокормить семью и так далее, то в нем останется стержень дома учения, он будет уметь учиться, будет любить учиться, он сможет это передать своим детям. И это тот самый минимальный дом учения, который требуется от нас. И это все, я хочу извлечь эту вещь, мы касались здесь темы Ефраима и Манаше. Сначала Яков говорит, вы будете как Ефраим, потом как Манаше. Великий смысл. Сначала трудить надо, чтобы ребенок вырос в Торе, как Ефраим. А потом, когда он будет жениться, он заниматься делами необходимыми для дома, тогда уже будет просто как будет, как Манаше. Все хорошего, Шаботов.